Марио Варгас Льосо. «Война конца света». Читает Константин Корольков. Посвящается Евклидесу да Кунье на том свете и Нелиде Пиньон на этом. Всей Бразилии антихрист завладел не в добрый час, но Антонио, наставник, от него избавит нас. Часть первая. Глава первая. Этот человек был высок ростом и так худ, что, казалось, всегда стоит боком. Кожа туго обтягивала высокие скулы, на смуглом лице ярко горели глаза. Он носил пастушеские сандалии и какой-то балахон лилового цвета, напоминавший одеяние миссионеров, что время от времени наведывались в Сертаны. Сертаны — внутренние засушливые районы на северо-востоке Бразилии. Окрестить младенцев и обвенчать погрязшие в незаконном сожительстве пары. Никто не знал, сколько ему лет, кто он и откуда родом. Но в его неизменном спокойствии, в его простоте, в его невозмутимой серьезности таилась какая-то притягательная сила, привлекавшая к нему людей еще до того, как он начинал свои наставления. Приходил срок, и вот с ног до головы, покрытый пылью, он появлялся в городе, поселке или деревне, всегда неожиданно, всегда пешком. На вечерней или на утренней заре возникала посреди улицы его высокая фигура. Он шагал широко, словно боялся опоздать, обгоняя позвякивавших колокольцами коз, обходя возившихся в пыли собак и ребятишек, которые уступали ему дорогу и с любопытством смотрели вслед. Шагал, не отвечая на приветствия женщин. Они уже знали его, кланялись и спешили навстречу с кувшинами козьего молока, лепешками и фасолью. Но он не ел и не пил до тех пор, пока, подойдя к церкви, не убеждался, что и в этом селении краска на ее стенах облупилась, фасад выщерблен, пол рассохся, алтарь изъеден червями, а в ограде зияют дыры. В такие минуты на лице его появлялось страдальческое выражение, как у того, кто потерял из-за засухи все свое добро, похоронил детей, зарыл околевшую скотину и теперь, бросив родной дом и отеческие могилы, бежит, бежит, а куда и сам не знает. Иногда он плакал, и казалось, что черное пламя в его глазах разгорается жарче, рассыпает вокруг искры. Потом он начинал молиться, но не так, как все. Распластывался на голой земле, на камнях, на траве, обратившись лицом к алтарю или к тому месту, где когда-то стоял или должен был стоять алтарь, и молился час и другой, молча или вслух, а стоявшие вокруг смотрели на него с почтительным удивлением. Он читал «Верую», «Отче наш», «Богородица», читал и другие молитвы. Люди прежде их не слышали, но постепенно запоминали, потому что повторялось это на протяжении многих дней, месяцев, лет. «Где священник?» — спрашивал он. «Почему покинул пастырь паству свою?» И отсутствие падре печалило его так же сильно, как и запустение Господней обители. Лишь испросив прощения у Христа за причиненный его дому ущерб, принимал он еду и питье. Но и в голодный год, когда подношения были совсем скудными, брал только малую их часть. Порой он соглашался переночевать под крышей, но никогда не ложился в гамак, на топчан или на матрас, а устраивался на полу без подушки и одеяла, подкладывал под угольно-черную косматую голову кулак и засыпал на несколько часов. Спал он мало, ложился последним, а когда самые прилежные пастухи гнали стадо, уже чинил кровлю или стены церкви. Свои наставления он давал по вечерам, после того, как мужчины возвращались с полей, а женщины, уложив детей, управлялись по хозяйству. И происходило это на каменистом и голом пустыре, куда сходятся улицы поселка. Такие пустыри, будь на них скамейки, сквер или сад, могли бы называться площадью, но здесь, в Сертанах, не было ни того, ни другого, ни третьего. Где вообще никогда не было, а где не стало после засухи или от того, что не проявлялась должность заботы. Свои наставления он давал в тот час, когда небо севера Бразилии еще не потемнело, не покрылось звездами, когда между белыми, серыми или синеватыми облаками пламенеет, словно фейерверк на всю Вселенную, закат, когда жгут костры, чтобы отогнать москитов и приготовить ужин, когда спадает удушливый зной и налетает легкий ветерок, от которого у человека поднимается дух и появляются силы противостоять болезни, голоду и другим бедствиям. Он говорил о простом и важном. Говорил, ни на кого не глядя, и казалось, что его глаза с покрасневшими от солнца белками, пронизывая толпу мужчин, стариков, детей, видят то, что сокрыто от взгляда. Он говорил, и его понимали, ибо смысл его речей был издавна, хотя и смутно памятен слушавшим, впитан с молоком матери. Он говорил о насущном, о неизбежном, о том, что касалось и волновало всех. О конце света и о страшном суде, час которого может настать раньше, чем жители перекроют крышу церкви. Каково будет Господу нашему увидеть небрежение, в котором содержится дом его? Что скажет он о пастырях недостойных, которые вместо того, чтобы прийти на помощь неимущему, опустошают его карманы, требуя мзды за совершение таинства? Почему они взимают плату за Божье слово? Разве не обязаны они нести его людям бескорыстно? Чем оправдаются перед Отцом всего сущего нерадивые священнослужители, предающиеся плотскому греху, попирающие обет целомудрия? Неужто в силах они выдумать свое оправдание такую ложь, которая обманула бы Всевышнего? А ведь он видит сокрытое в душе человеческой так же ясно, как охотник, свежий след ягуара. Он говорил о смерти, которая приведет чистого душой к счастью и вечному ликованию. «Разве люди подобны зверям?» — спрашивал он. «Если нет, то им подобает переступить этот порог, одевшись в свое лучшее платье, чтобы почтить того, кто встретит их». Он говорил о небесах и о преисподней, обиталище сатаны, где грешнику уготованы жаровни и гремучие змеи. Он говорил о том, что в безобидных, на первый взгляд, новшествах проявляется бесовский умысел. Пастухи и пионы, взволнованные, испуганные, пораженные, слушали его в молчании. И так же ловили его слова рабы и свободные с сахарных заводов на побережье, дети, их матери и отцы. Его серьезность, его уверенный глуховатый голос, его убежденность завораживали, и лишь изредка кто-нибудь осмеливался прервать его, прося разрешить сомнения. Доживет ли мир до начала нового столетия? Наступит ли 1900 год? Он отвечал, не глядя на спросившего, и его спокойная уверенность вселяла еще большую тревогу. Загадочные и темные были его слова. «В 1900 году погаснет солнце, и дождем прольются звезды. Но этому будут предшествовать еще многие необыкновенные события». Он замолкал, и тогда становилось слышно, как в тишине постреливает горящий хворост и трещат попавшие в огонь насекомые. А стоявшие вокруг люди, затаив дыхание, напряженно вслушивались, запоминали его слова, чтобы постичь будущее. В 1896 году тысячи голов скота ринутся на сертаны с побережья, и море станет сушей, а суша — морем. В 1897 году пустыня порастет травой, пастухи и стада перемешаются, собьются, будет одно стадо, один пастух. В 1898 году увеличатся шляпы, уменьшатся головы, а в 1899 вода в реках покраснеет, и новая планета появится над землей. Нужно быть к этому готовым. Нужно починить церковь, привести в порядок кладбище, самое главное место после Божьего храма, преддверие ада и рая. Нужно отдать оставшееся время спасению души. Что толку заботиться о юбках, платьях и башмаках, о всех этих шелковых и шерстяных роскошествах, которых никогда не носил Господь наш? Все его наставления были практичны и исполнимы, но когда этот человек уходил, люди шептались. «Он святой, он чудотворец, он, как Моисей, видел в пустыне неопалимую купину. Однажды ему было открыто имя Господа, недоступное устам, непостижное разуму человеческому». Люди делали так, как он учил. Прежде чем пала империя и установилась республика, он побывал во множестве поселков, деревень и городов. В Тукана, Сауре, Ампара, в Памбале. Месяц за месяцем, год за годом поднимались из развалин церкви в Бон-Консельо, Жермуабо, Масакаре и Ньямбупе. На кладбищах в Монте-Санто, Энтре-Риос, Абадии и Баракане появились новые ограды, а в Итапекуру Похороны стали торжественным и скорбным празднеством. Месяц за месяцем, год за годом собирались по вечерам жители Алага и Ньяса, Уауа, Жакобины и Табайны, Кампоса, Жеро, Риошана, Лагарта, Симон-Диаса, чтобы получить совет, выслушать наставления. Советы шли на пользу, наставления были во благо, и вот сначала тут, а потом здесь, а под конец по всему северо-востоку человека по имени Антонио Винсента, по фамилии Мендес Масил, стали называть Антонио наставник. От посетителей, которые приходят в газету «Journal de Noticias», эти слова, выведенные готическим шрифтом, красуются над входом, редакторов и сотрудников отделяет деревянный решетчатый барьер. Газетчиков всего четверо или пятеро. Один просматривает приколотые к стене бумаги, двое других, сняв пиджаки, но оставшись в накрахмаленных воротничках и при галстуках, оживленно разговаривают, сидя под календарем, на котором можно прочесть 2 октября 1896 года, понедельник. А нескладный близорукий юноша в очках с толстыми стеклами что-то пишет за конторкой гусиным пером, не обращая на окружающих никакого внимания. В глубине комнаты за стеклянной дверью помещается кабинет главного редактора. У окошка с надписью «Прием платных объявлений» стоит очередь. Какая-то дама только что протянула конторщику с зеленым козырьком над глазами листок бумаги, и теперь он, помусолив указательный палец, подсчитывает количество слов в ее объявлении. «Очистительные джифони излечивают гонорею, геморрой, люис и все болезни мочеполовой сферы». «Обращаться к сеньоре А. де Карвальо, улица 1 марта, 8». Дама расплачивается, получает сдачу и отходит от окошечка, уступая место следующему. Это человек в поношенном темном сюртуке и фетровой шляпе. Бьющиеся рыжеватые волосы закрывают уши. Он выше среднего роста, широк в плечах, плотен, коренаст, крепок. Конторщик водит пальцем по строчкам его объявления, подсчитывая слова, но внезапно морщит лоб, подносит бумагу к самому носу, словно не веря своим глазам. Потом недоуменно смотрит на посетителя, однако тот невозмутим и неподвижен, как статуя. Конторщик растерянно моргает и жестом просит подождать, после чего шаркающей походкой пересекает комнату, листок бумаги трепещет в его руке, стучит костяшками пальцев в стеклянную дверь кабинета и исчезает за ней. Через минуту он появляется на пороге, и молча приглашает посетителя войти, а сам снова принимается за работу. Человек в темном сюртуке, гремя каблуками, как подковами, проходит в кабинет. У входа в этот закуток, заваленный рукописями, газетами, плакатами прогрессивной республиканской партии, в единстве Бразилии, могущество нации, его встречает редактор, который смотрит на гостя с веселым любопытством, точно перед ним оказался диковинный заморский зверь. Больше в кабинете никого нет. Редактор молод, у него энергичное смуглое лицо, он одет в серый костюм, на ногах высокие сапоги. «Эпаминондес Гонсальвес, к вашим услугам, представляется он, прошу вас». Посетитель слегка кланяется и подносит пальцы к шляпе, однако не снимает ее и не произносит ни слова в ответ. «Вы хотите, чтобы мы это напечатали?» — спрашивает редактор, помахивая листком. Посетитель кивает. У него рыжеватая бородка, светлые проницательные глаза, твердая складка плотно сжатых губ, а раздутые ноздри, кажется, вдыхают больше воздуха, чем это необходимо. «Хочу. Если это будет стоить не дороже нескольких монет», — отвечает он, не сразу подбирая португальские слова. «Больше у меня нет». Эпаминондес Гонсальвес не знает, рассердиться ему или расхохотаться. Посетитель, по-прежнему не садясь, глядит на него с очень серьезным видом. Редактор подносит листок к глазам. «Все, кому дорога справедливость, приглашаются 4 октября в 6 вечера на площадь Либердаде, где состоится манифестация в поддержку борцов за идею в Канундесе и во всем мире», — медленно читает он. «Позвольте узнать, кто же устраивает эту манифестацию?» «Я», — отвечает посетитель. «Если журнал «De Noticias» пожелает поддержать меня. Wonderful. Превосходно. А вам известно, что творят эти люди в Канудесе?» Редактор бьет кулаком по крышке письменного стола. «Они захватывают чужие земли и живут в свальном грехе, как животные». «И то, и другое достойно восхищения», — пожимает плечами посетитель. «Именно поэтому я и решился потратить деньги». Редактор на мгновение умолкает, а потом, откашлившись, говорит. «Кто вы, сударь?» Без бравады, без надменности, без тени выспренности. Человек в темном сюртуке рекомендуется так. «Я борец за свободу. Вы напечатаете мое объявление?» «Ни в коем случае», — отвечает уже овладевший собой редактор. «Власти штата Баия ждут только предлога, чтобы закрыть мою газету. На словах они все поголовно признали республику, но на деле остались монархистами. Журнал «The Noticias» — единственная подлинно республиканская газета в нашем штате. Думаю, что вам это известно». Посетитель пренебрежительно машет рукой и цедит сквозь зубы. «Так я и знал». «Не советую вам нести ваше объявление в «Диарио де Баия», — редактор протягивает ему листок. «Она принадлежит барону де Каньябраве, владельцу Канудерса. Вы можете угодить в тюрьму». Не сказав на прощание ни слова, посетитель поворачивается и идет к выходу, пряча бумажку в карман. Ни на кого не глядя, никому не кланяясь, звонко стуча каблуками, он проходит через приемную. Газетчики и те, кто ждет своей очереди дать объявление, искоса смотрят ему вслед, провожают взглядами его мрачную фигуру, пламенеющие на свету кудрявые волосы. Подслеповатый юноша, мимо которого он проходит, встает, берет со своей конторки лист желтой бумаги и идет к двери редакторского кабинета. Эпаминондас Гонсальвес тоже глядит вслед незнакомцу. По распоряжению губернатора Баии, его превосходительства Луиса Вианы, сегодня из Сальвадора отправлена рота 9-го пехотного батальона под командованием лейтенанта Пироса Феррейры, которому приказано очистить Канудас от захвативших его бандитов и арестовать их главаря, Себастьяниста Антонио Наставника, читает репортер, не переступая порога. На первую полосу? «Да нет, пустите под извещениями о смерти за упокойных месах», — отвечает редактор. Кивнув в сторону улицы, где растворился силуэт человека в темном сюртуке, он спрашивает. «Знаете, кто этот субъект?» «Галилео Галь», — говорит подслеповатый репортер, — «шотландец. Бродит по Баи, просит у всех встречных разрешения ощупать их черепа». Он родился в Памбале. Отцом его был местный сапожник, а матерью — увечная крестьянка, которая, однако, ее уродство не помешало произвести на свет троих его старших братьев и младшую сестру, сумевшую выжить во время засухи. Его нарекли Антонио, и если бы наш мир подчинялся законам логики, мальчик не должен был остаться в живых, ибо в ту пору, когда он только начинал ползать, разразилось страшное бедствие, опустошившее весь край, уничтожившее посевы людей и скот. Спасаясь от засухи, все население Памбала бежало на побережье, но сапожник Тибурсио де Мота, за полвека ни разу не удалявшийся дальше, чем на лигу из родных мест, лига — путевая мера длины, равная 5 километрам, где все носили сшитые его руками башмаки, заявил, что никуда не пойдет. Он и в самом деле никуда не пошел, и примеру его последовало еще 2 односельчан. Все прочие, в том числе и здешние монахи, обитель святого Лазаря находилась неподалеку, покинули край. Когда же через год беженцы из Памбала, обрадованные вестями о том, что низины вновь наполнились водой и, стало быть, можно начинать сев, потянулись к дому, Тибурсио де Мота вместе со своей сожительницей и 3 старшими сыновьями уже лежал в земле. Они съели все, что было съедобного, потом все, что не сожгла засуха, и, наконец, все, что могли разжевать. Викарий Дон Казимира, похоронивший семью сапожника, утверждал, что умерла она не от голода, а по собственной дурости. Ели кожу для подметок, пили воду из озерца Буэй, которая кишела насекомыми и всякой заразой, так что даже скотина ею брезгала. Дон Казимира подобрал Антонио и его сестру, они выжили, хоть и питались воздухом и редкими доброхотными даяниями, а когда Памбал вновь ожил, отдал их на воспитание. Девочку взяла ее крестная, служившая в поместье барона де Каньябраве, а 5-летнего Антонио усыновил сапожник по прозвищу Кривой, глаз ему когда-то выбили в драке, который учился ремеслу у Тибурсио и теперь унаследовал его клиентуру. Кривой был человек крутого нрава и, к тому же, горький пьяница. Он часто встречал рассвет на мостовой, распространяя вокруг перегар кашасы. Кашаса — водка из сахарного тростника. Он был холост и держал Антония в черном теле.